Приветствую, дорогие братья и сестры. Тема моих размышлений, то, что я хочу вам предложить сегодня, это наша христианская жизнь. Прошли рождественские праздники, дни у нас было, ну, было больше возможностей, так сказать, общаться с разными людьми, говорить о вещах духовных, я думаю, у большинства из нас, кто отдыхал. И вот, как обычно, разговаривая с двумя братьями, я увидел для себя тему и хочу предложить ее вам. Два брата, с одним, ну, отдельно мы с ними разговаривали. Один ходит в церковь давно, с рождения, он ДВР. Папа, мама были здесь. Второй в церковь пришел недавно, уже взрослым человеком, сформировавшимся, со своим багажом. Условия их жизни были разные, вот среда, в которой они росли, были разные. Они вообще очень разные, они по-разному верят в Бога. Они оба верят в одного Бога, но по-разному. И вот начну со второго брата. Он, так скажем, слегка разочарован несовершенством христиан в церкви. Как же, говорит, они христиане, если они грешат? Они покаялись, но продолжают грешить. Брат очень хорошие вопросы задает. Совесть его, очевидно, тревожит. Но разговор очень интересно строит. Он о христианах, о церкви говорит в третьем лице. Я вот они, вот она. Если он говорит со мной в диалоге, то он говорит во втором лице, то есть про меня. Как вот ты так живешь, как ты можешь так жить. Страшновато бывает о себе говорить на такие темы. Ну вот так разговор строит. Но совесть его гложет, видимо, его беспокоят эти вопросы. У второго брата с совестью все попроще, получше, может быть. Он не говорит о грехах других людей, он и о своих ничего не говорит. И ему вообще не важно, так скажем, практическое христианство. У него другие вопросы. Он ищет божественность Иисуса. Вообще, спаситель ли он? Он хочет это доказать каким-то образом. Найти еще какие-то источники, которые подтверждают это. Говорили мы с ним очень долго. В конце я ему предложил отвлечься вот от таких абстрактных разговоров, размышлений и попробовать поискать Спасителя Иисуса Христа вот поближе, в своем кругу, между людьми. Не заниматься одной философией, потому что философия, к сожалению, на сегодняшний день не дает четкого, ясного, по крайней мере, вот в данный момент конкретному человеку ответа на его вопрос не дает о божественности Христа, об его спасении. Тем более, брат существование Бога не отвергает. И я ему предложил, говорю, можно, говорит, просто взять, помочь кому-то в церкви. И ближним своим помочь. Тем более, таких людей много. Найти людей, которые нуждаются, которым нужна наша помощь, гораздо легче, чем найти ответы на сложные вопросы. А тогда брат ответил, я уже это пытался, мне не очень-то это понравилось, больше не хочу, и вообще людей я не люблю. Вот такой честный ответ, он никакой не бармалей, да, он не ест маленьких детей, очень хороший, честный брат, не пьет, не курит, не матерится, хороший брат. Но вот людей, говорит, не люблю, и он так оценил свое состояние. Я не люблю людей. Может быть, это просто лень, хотя слово «просто» не знаю, насколько здесь уместно. Ведь, чтобы любить людей, нужно что-то делать, да, нужно подойти, нужно впустить их в свое сердце, возможно, нужно прощать, нужно терпеть, нужно молиться о них. Другими словами, любить, другими словами, делать добро, причем тем, кто тебе не может добром отплатить, может быть, даже и не хочется ему делать добро, и такое бывает, потому что этим любовь и отличается. Христианская любовь, да, потому что Христос говорит, если вы любите тех, кто вас любит, так делают все. Какая вам за это награда? И вот помогать именно тем, таким, а не только говорить, что вот надо любить, что это заповедь. Брат, когда говорит, что он не любит людей, он честно себя оценил, он не нашел в себе ни желания, ни дела, ни добра, ни желания его делать. Он сказал, не хочу. Но вот что принципиально важно, на мой взгляд, в этой ситуации. Можно просто констатировать отсутствие в себе делание добра или отсутствие желания делать добро. Ну, просто, ну, не люблю я людей. И вот делайте со мной, что хотите. Это первый вариант состояния наше, да, в котором мы находимся. Потому что я думаю, что ну, каждый с определенной степенью смирения христианин про себя в какой-то определенный момент, а может быть всегда, может сказать, не люблю я людей или не очень-то мне хочется их любить. Ну, мы все бываем в этой ситуации. Но еще раз говорю, одно дело констатировать этот факт, а другое дело сокрушаться об этом, стараться что-то делать. Даже если плохо получается, не переставать делать этих попыток. Два разговора с разными людьми, две различные ситуации. Вот я для себя нашел ответ в одном библейском стихе. Вернее, в одном библейском отрывке. Отрывок достаточно большой. И послание апостола Павла, пускай будет, евреям, 10 глава, с 14 по 39 стих. Это последний стих главы. Евреям, 10 глава, с 14 стиха. «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Некое страшное ожидание суда ярости огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думать о наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв посвящены, выдержали великий подвиг страданий. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившись в том же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Вот в этом отрывке первая христианская вера, вторая христианская жизнь. Вообще так построено послание к евреям. Сначала автор дает определенные доктрины, определенное богословие, а затем он разъясняет или объясняет, как жить по этим доктринам. Тема этой книги, послание евреям, это превосходство Иисуса Христа и данное им спасение. Вот апостол Павел в предыдущих главах, кто будет читать, кто-то знает, он говорит о том, что Иисус Христос гораздо превосходнее всех тех, кто были до Него. Ангелов, Моисея, Ноя, Иисуса Навина, священства еврейского. Вот мы хоть и не евреи с вами, но так, видимо, так человек устроен, что вот это законничество, оно сидит в нас. Судейство. Мы судим себя, как тот брат, да, вот он как бы, он себя судит. Ну и старается через слова вот других, как же они так могут жить. как же вот хватает этой веры, что за такой Христос, как Он спасает, если мы все грешим и грешим. Вот он, мы не можем, видимо, по-другому, мы судим себя, мы судим других, не можем мы душу положить за брата, то есть смириться, не можем усмирить свою гордыню, считаем себя высшими других, других, возможно, недостойными прощения. Ну вот если мы говорим о других, как же так они себя ведут. Считаем недостойными Божьей любви ни себя, ни, каких, ни других людей. Вот, вот это судейство, этот закон, он настолько глубоко въелся в нас. 14 стих, еще раз, то, с чего мы начали. Что важно нам принять, чему нас учит апостол Павел. Видимо, те же проблемы были, но не то, что они точно были там в еврейском обществе, они были законники. Они привыкли жить по закону, они знали, что такое закон, да? 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, которым завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Вот был Ветхий Завет, согласно которому человек должен был исполнять закон, чтобы обрести мир с Богом, а если у него этого не получалось, были жертвы, которые люди приносили. Но совершенства человек таким образом не достигал и достичь не смог. И вот вообще 10 глава послания к евреям, она как раз с этого начинается. Я прочитаю 5 первых стихов. 10 глава послания к евреям. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними тем же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Иисус Христос принес Новый Завет, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Христос умер за 2000 лет до этого дня, и тем самым Он предложил нам сделаться совершенными, заключив с Ним Завет. 16 стих мы, все тоже 10 глава. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий не вспомину более». Проблема, на мой взгляд, вот многих людей, евреев, естественно, того времени, наша с вами проблема, проблема многих христиан, заключается в том, что мы не можем понять, естественно, оценить, а сколько стоит жизнь Бога, сколько стоит жизнь Христа, насколько Его жизнь, Его кровь дороже вот всех этих жертв, которые люди приносили, и которые мы с вами пытаемся принести добрыми делами, исполнением заповедей. Вот и как раз тут брат, он не понимает, он говорит, ну как так, как они грешат, как Бог их может простить? Вот цена жизни Христа, цена Его крови, она настолько выше. К сожалению, нам это не понять, мы можем только это принять верой. Верой. Конечно, если Иисус Христос только человек, тут вопросов нет, Его кровь слишком маленькая плата за грехи всего мира. Это невозможно. Вообще-то в Его смерти никакого смысла бы не было, но тогда и нет надежды на будущее. Ведь мы-то стенаем и мучимся от того, что нас давят наши грехи, нам нужно вот это искупление. И Библия говорит, что этого достаточно. Вера в это делает нас христианами. А когда надежды на это нет, еще раз говорю, наша жизнь теряет смысл. Мы потому и называемся христианами, что мы приняли предложенный Иисусом Христом завет. Он своей смертью искупил нас. У тех евреев, еще раз говорю, первых евреев-христиан, потому что это послание направлено им, христианам-евреям. Вопросов, я думаю, что было не меньше, чем у нас с вами. У них было разочарование, у них была растерянность от происходящего, от того контраста, который, с одной стороны, нам дает Библия, те обетования, которые у нас есть, с одной стороны, а с другой стороны, та реальность, которая есть, тем более у них, вот мы в одной ситуации живем, они в другой. Их гнали, их преследовали. Ну, вот особенно в те времена, когда, возможно, писалось это послание, в 70-е годы были гонения на христиан. Мы испытываем определенные, может быть, неудобства, претерпеваем в связи со своей верой. Но это вот с одной стороны. С другой стороны, мы испытываем, как вот тот брат, он смотрит вокруг себя, а христиане вокруг какие-то не такие. Ну, не совсем христиане, так скажем, да, грешат. Кто-то, может быть, много грешит. Может быть, он и сам много грешит. Не исключаю. И у него определенное разочарование. От собственного бессилия, может быть. Он не может с чем-то справиться. Вот этот контраст, он ставит вопросы. Вот до этого, как раз то, что мы прочитали, Павел раскрывал то, что Христос сделал. А далее он переходит к увещеванию. Говорит, как нужно жить. Поэтому, может быть, кто-то найдет для себя ответ вот, в следующих стихах. 19 стих, продолжаем. Мы закончили 18, сейчас продолжаем 19. Итак, ну, слово «итак», оно само за себя говорит, как бы какой-то вывод делается, предложение. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вот эта фраза «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа», вот лично меня она держит в определенном напряжении. Каждый христианин с искренней верой в сердце имеет вот такое право. Он имеет привилегию приходить в присутствие Божие. И доверяя словам апостола Павла, он говорит, ибо вот одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, а где прощение грехов, там не нужно приносить жертвы. Вот доверяя этому, веруя этому, у нас есть такая привилегия, с дерзновением. Или другими словами, может быть, для меня смущает слово дерзновение, да? Можно сказать по-другому, со смелостью, без страха. Жертва Иисуса Христа мы очищены так, что мы можем переходить в присутствие живого Бога. Апостол Павел нам это говорит. Он говорит, будьте смелее, не бойтесь. С верою это можно делать. Поэтому мы имеем и дерзновение, и смелость напрямую обращаться к Богу, как когда-то делал и Авраам, как когда-то делал Моисей. И вот наше доверие словам Бога о том, что Он не упрекнет нас за наши грехи, не упрекнет и не вспомнит нам наши беззакония против Него, вера того, что мы живем в присутствии Бога, приходим к Нему, обращаемся к Богу без страха, только верой. И когда человек боится, наверное, и есть места Писания, вы знаете об этом прекрасно, когда человек боится, то это говорит о том, что у него не хватает веры. Поэтому он говорит еще раз, смелостью, будьте смелы, заходите. В сердцах, в мыслях учеников Иисуса Христа был Божий закон, были Его мысли, были Его желания. Ну и поистине, еще раз повторяю, что христианину вот эта смелость, это дерзновение – довериться Божьему Слову, которое называет нас совершенными и святыми, оно необходимо. Но, однако, вот именно обращаясь к этому стиху, мы должны еще и при всем при том, что мы имеем смелость, дерзновение входить в присутствие Божие, веруя в то, что все прощено одним приношением тела Иисуса Христа, мы должны иметь определенное смирение, степень смирения, поскольку вот все это, святость, совершенство, закон Божий в сердцах и мыслях наших дается посредством крови Иисуса Христа. Мы ни на мгновение не должны забывать о том, что причиной пролития крови Христа были наши грехи. Была наша гордыня, было наше зло. Мы причина страдания Иисуса Христа. За каждого из нас страдал Христос, за каждого из нас проливал кровь. Поэтому еще раз, когда мы думаем, размышляем, говорим, мы, может быть, кому-то свидетельствуем о своей смелости, о своем дерзновении, потому что кровь Христа за нас пролита, будет хорошо, если мы не забудем, почему она была пролита. За кого она была пролита. Что самое дорогое, что было на этом свете, в этой вселенной, как хотите, в этом мире, жизнь Христа была отдана за нас. И апостол Павел хорошо знает историю еврейского народа. Он им пишет, но и нам с вами, потому что мы отличаемся от них. Но я думаю, что проблемы, вопросы у нас, по большому счету, наверное, возникают не те же. И апостол Павел еще раз, когда он писал, он понимал, он помнил историю еврейского народа. Он знает, что евреи очень часто отворачивались от своего Бога. Они попирали, как написано его. Народ Божий отказался от того завета, который был заключен, или не смог его исполнить, что, на мой взгляд, наверное, равнозначно. Поэтому он предупреждает уже нас с вами. Это 29-30 стихи 10 главы. Нас с вами предупреждает, чтобы мы не забывали. Вот не забывали о том, что кровь Христа, самое дорогое, что есть в этом мире, проливалась за нас. То скольких чаще мы думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. И Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Такое возможно, если вдруг ученик Христа забыл, что кровь Христа пролита за него, забыл вдруг, это в кавычках, забыл вдруг, что именно его грехи омывают кровь Христа, и его она делает совершенным, святым. Но не только меня, если мы думаем это относительно себя, если мы думаем в первом лице. Очень полезно чаще думать в первом лице о себе, когда мы читаем Библию, когда мы размышляем над ней. Она это делает не только относительно меня, но и относительно любого другого человека, потому мы и братья, и сестры. Это очень важно, потому что мы церковь. Помни об этом, помни о том, что кровь Христа, она делает нас родственниками. Именно кровь Христа сделала нас с вами родственниками, братьями, сестрами. Самое драгоценное, что есть в этом мире, кровь Христа сделала нас родственниками. И именно с такой мыслью, с мыслью об этом, я думаю, мы должны смотреть друг на друга. Не на тех, кого нам хочется или любить, или кто нам больше нравится, а на любого христианина, брат, сестра. Далее апостол Павел дает наставления, которые помогут христианину сохранить в себе жизнь, однажды данную Богом, сохранить тот завет, который мы заключили. Апостол Павел переходит от веры к христианской жизни. И начинает он с самого главного, 24 стих 10 главы. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Чем можно поощрить любовь и добрые дела? Только любовью. Невозможно заставить любить. Вот один из братьев пытался делать добро, но недолго у него получилось, отказался он от затеи, потому что не выдержал. Он говорит, ну не люблю я людей. Поэтому добрые дела перестал делать. Ну, он так признался. Заставить любить невозможно, но возможно любви научиться. И возможно любви научить. Поэтому он пишет, да, еще раз, поощряя к любви и добрым делам. То есть мы можем поощрять, мы можем человека, ну, так скажем, мотивировать что-то сделать. Ради любви Бог создал мир, ради любви Бог создал человека. Ради любви Он пришел на эту землю, Иисус Христос, и умер за грехи всего человечества. Любить – это главная заповедь, любить Бога – первая заповедь, любить людей – вторая заповедь. Ну и мы с вами знаем, что невозможно исполнить первую заповедь, не исполнив вторую. И первым всегда делает шаг тот, кто любит. Вот это вот отличие человека, который любит, это отличие человека, который хочет любить. 25 стих читаем. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». В церкви, среди братьев, среди сестер мы получаем начатки Божьей любви, Божьих истин, научаемся кротости, научаемся смирению, начинаем учиться любить. Именно здесь, потому что другого места, наверное, нам сложно найти, терпеть, миловать, одним словом, учиться делать добро и отучаться делать зло. Хотя, с другой стороны, нередко, и вот пример тому я приводил в начале нашего, разговора. Именно в церкви, ожидая любви и не получая того, что я ожидал, человек может разочароваться. И бывает, мы слышим такую фразу: «В этой церкви нет любви». Еще раз обращаю внимание. «В этой церкви нет любви», говорит член церкви о своей церкви в третьем лице. Вот так и бывает, когда человек рассматривает церковь, рассматривает свое собрание в третьем, ну или во втором лице. Один острый на язык человек, ну, острый умом и языком своим как-то сказал вот на такое высказывание: «Наша церковь была идеальной, идеальной ровно до того момента, пока ты в нее не пришел». Ну, можно это сказать про себя, да? «Наша церковь была идеальной ровно до того момента, пока не пришел в нее я». Ну, однако, вот не будем забывать наставления апостола. Первое наставление. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вообще, очень четко сформулировано, недаром над этим трудился Дух Святой. Главное слово здесь – поощряя. Это для нас. Что мы должны в церкви делать? Мы в церкви должны поощрять других любить. И вот таким образом, наверное, можно предположить, что если в церкви кто-то без любви ко мне относится, то, может быть, это я плохо его поощрял. То есть, если в церкви меня кто-то не любит, ну, еще раз, да, мы в церкви должны поощрять других любить. Если вдруг кто-то меня недостаточно любит, то можно вопрос задать себе. Не надо себя уничижать очень сильно, но вопрос себе можно задать. А может быть, это я мало его поощрял? Может быть, это я мало проявил любви к нему? Бог ни в чем не был виноват, Он не нарушал свой первый завет, Он не переставал и не перестает нас любить каждого. Он пришел на землю, чтобы поощрять нас любить и делать добрые дела. Он еще раз придет проведать, как у нас дела с этим обстоят. Иисус снова придет. Вот еще раз к 25 стиху обращаемся. Мы его читали уже. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем, обращаю внимание на вторую часть, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Размер нашего увещевания или поощрения в любви, в добрых делах, в других, как мы это делаем, как мы увещеваем или поощряем других, вот из этого стиха я для себя вижу, он зависит, или, по крайней мере, наверное, должен зависеть от того, от уровня, степени моего ожидания Иисуса Христа и его второго пришествия. Главная надежда и вера христианина в том, что Иисус придет еще один раз. Мы же для этого здесь собираемся, да? Мы, по большому счету, для этого веруем. Мы ждем второго пришествия Иисуса Христа. И от того, как мы ждем, очень зависит то, как мы поощряем других любить. Другими словами, от того, как мы его ждем, зависит то, как мы любим. Как мы любим Бога, как мы любим людей вокруг нас. Потому что вот, ну, часто ли мы задумываемся, я про себя сейчас, наверное, больше буду говорить, честно скажу, вот я верую в христианские доктрины какие-то знаю, Библию читаю, но вот так, чтобы ждать, вот завтра придет Христос, наверное, честно, мне, наверное, будет страшно. Если вдруг завтра Христос придет. Я понимаю, что правильный ответ, я его жду. Я говорю: Господи, приди, я верую так. Ну вот, готов ли я завтра встретиться с Ним? Я боюсь про себя какие-то смелые утверждения делать. Хотя это главная надежда. Главная надежда, и апостол Павел вот в прочитанном отрывке, в большом отрывке он об этом говорит. Мы ждем Иисуса Христа, мы ждем второго пришествия. Ну и заканчивая, у нас сейчас с вами прекрасное время, у нас с вами пост. Пост общероссийский, когда десятки, возможно, даже сотни тысяч христиан, я не знаю, по-моему, сколько у нас в Союзе, 100 тысяч нет пока? Вот, больше 300. 300 тысяч человек согласились поститься вместе. Если мы присоединимся, я не тешу себя мыслью, конечно, что все постятся, но вот потенциально 300 тысяч человек едино в своей молитве могут сойтись. Это очень важно. И мы можем начать хотя бы с этого. Начать с молитвы. Попросить Бога умножить нашу веру. Веру в то, что Он уже очистил нас. Он осветил, что мы имеем смелость, дерзновение входить в Его присутствие. Попросить Бога научить нас любить. Может быть, попросить Бога дать нам хотя бы захотеть любить людей. Тот, кто уже на этом пути, попросить силы, попросить смелости еще больше, чтобы не сворачивать, чтобы не останавливаться. Ну и всем без исключения терпения. То, что дает нам апостол Павел, то, о чем он говорит, терпение. Я заканчиваю. 35 стиха, наша 10 глава. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. То, чего мы с вами ждем. Неземного богатства, неземного царства, а небесного. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Спасибо.